რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Добрый день, говорит радиостанция «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Продолжаем раскапывать вечные проблемы, вечные темы русской жизни. И одна из неизбывных проблем – это, конечно, водка. В России пить, перефразируя мем, известную фразу прошлого года. О масштабах этой проблемы в сюжете нашего корреспондента Анастасии Тищенко.
Жидкость для очистки стекол, косметические средства для ванны, парфюмерия, медицинские препараты. Когда нет денег на качественный алкоголь, в ход идут любые подручные средства. Иногда вместо этанола в них содержится метанол, что приводит к отравлению, к смерти. Официальной статистики по потреблению подобных средств нет, как и нет точных данных о состоянии нелегального рынка алкогольной продукции в России. Есть лишь приблизительные показатели. Так, во время антиалкогольной кампании Горбачева падение легального рынка привело к тому, что резко возросло количество продаваемого самогона. В результате его производство стало уголовным преступлением. Но самогон не сдал позиции. Не помогла и отмена монополии государства на производство алкоголя в начале 90-х. Подделки, по данным Роспотребнадзора, составляли 30-40% от всех продаваемых алкогольных напитков в стране. Потребление легальной продукции возросло лишь с улучшением экономики в нулевые. Увеличилась покупательская способность, ужесточился государственный контроль, стали защищать товарный знак. Россияне начали употреблять больше вина и пива. В то же время отменили запрет на производство самогона. С 2001 года аппарат для его приготовления может купить любой желающий. Но в последние годы кризис вновь заставляет людей искать более дешевое средство опьянения. Ведь цена за легальный товар возросла практически в 2,5 раза из-за повышения акцизов. В результате очередные массовые вспышки отравления. 11 человек погибли в Красноярске от поддельного виски, 74 – от боярышника в Иркутске. И в то время как одни исследователи отмечают снижение потребления крепкого алкоголя, другие говорят о росте контрафакта и домашних заготовок.
Так что же такое водка? Национальная беда России или главная скрепа, своего рода жидкий субстрат русскости? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это Яна Рощина, социолог, доцент кафедры экономической социологии Высшей школы экономики. И Максим Горюнов, философ. У нас такой социолог, философ, ну и я, может быть, в качестве то ли историка, то ли политолога поговорим о социологии водки, философии водки, так как я хочу это назвать, программу ДАО водки. Водка, как русский ДАО. И отчасти о политике водки. Но, вы знаете, для начала я хочу разобраться с одним мифом. Ведь Россия, как я выяснил недавно, далеко не самая пьющая в мире страна. Я посмотрел по статистике 2016 года, на первом месте литовцы, 16 литров чистого алкоголя на душу населения, на втором месте Белоруссия, 15, на третьем Латвия, 13, и Россия вместе с Польшей только на четвертом, 12. Так это почему же именно...
Год? Да? За какой год данные?
За 2016 год, за 2016 год. Да, Всемирная организация здравоохранения.
Потому что Росстат дает другие цифры.
А какие цифры Росстат
дает? Вот я специально с собой взяла, Росстат дает за 2016 год всего-навсего 6,6 литра на человека.
Чистого алкоголя на душу населения?
Да. Но это продажи. Разбор? Это продажи.
А-а-а.
Видимо, они то, что вы смотрели, это они досчитывают с учетом
контрафактного, нелегального самогона.
Домашнего.
Да. А это тогда похоже ближе к реальности? Как бы легальный акцизный алкоголь и...
Ну, здесь как раз очень трудно, на самом деле, действительно оценить вот эту долю. Не продаж, а то, что люди... Хотя в продаже вообще-то нелегальный, не то, что нелегальный, контрафактный должен входить, потому что его часто тоже продают. В этом смысле эти продажи – это то, что идет через торговую сеть, то, что дает нам Росстат. Досчитывают все очень по-разному. То, что идет вне торговой сети, то, что люди производят. Поэтому ну, как сказать, вот точно сказать, ну, насколько понятно, в общем, это абсолютно похоже.
Нету. Ну, в общем, Всемирная организация здравоохранения дает в два раза большую цифру, да, чем Росстат. Но, тем не менее, даже если учитывать вот эти цифры, Россия не чемпион. Но почему, Максим, как вы считаете, чемпион, почему именно в России в культуре сложился такой устойчивый миф водки как некого ядра национального характера?
По поводу национального характера, у меня на этот взгляд такая вполне себе теория касаемо корпоративности российского общества, его сословности. Да. На мой взгляд, вот когда мы говорим о пьянстве русских людей, то, в общем, пьянство русских людей, вообще такая большая, широкая эта тема, она, в общем, эксплуатируется большим количеством, как мне кажется, ведомств и целых партий. То есть, грубо говоря, пьющие люди – это большой дискурс у русских националистов, например. А спивающиеся русские мужики – это большая тема, на которой там живет Министерство здравоохранения и так далее. Все это используется для того, чтобы попрошайничать у государства какие-нибудь очередные ресурсы, дотации и так далее. То есть, в общем, когда мы говорим о русской войне, водки, как правило, это очень мало соотносится, вот все эти представления о том, о спивающихся русских людях, они, как правило, очень мало соотносятся с реальностью. Но они соотносятся вот со стратегиями, которые позволяют, допустим, министру здравоохранения или, допустим, русским националистам или губернаторам, в особенности вот губерниях, которые расположены вот неподалеку от Москвы, то есть там Рязань, Владимир и так далее, получать от федерального бюджета дополнительные какие-нибудь...
То есть очередная конструируемая угроза, как, скажем, ну, угроза, да, Запада, да, так сказать, НАТО, да, в Воронеже, войска НАТО под Воронежем, то же самое, так сказать, водка.
Ну, как мне кажется, апелляция вот в публичной сфере к тому, что у нас же там в Рязани русские мужики спиваются, и по этому поводу нужно какой-то очередной транш из федерального бюджета направить в эту Рязань. Вот, он, по-моему, как большая тема, и она...
Ну, я согласен, здесь очень интересно, действительно, вот такой политологический, политэкономический аспект этого всего поднимаете. Но, Максим, но все же и реальная проблема существующая, когда мы посмотрим на иркутскую историю 16-го года с боярышником. Ну и, собственно, я не знаю, наше общее знание о русской культуре там последних 400 даже лет, начиная с русской литературы.
Ну, знаете, я вот в армии служил, и если соотнести, вот какими именно способами рядовые, ну, солдаты в основном там пытались выйти из реальности, да, то, в общем, алкоголь – это где-то примерно половина. Как правило, люди покупали траву. То есть вот для молодежи как более актуальны другие способы – конопля и так далее. Они дешевле.
Это где-то ближе к южным рубежам?
Нет, это ближе к Уралу.
Ближе к Уралу. Да. Ну, там все-таки с юга, наверное, из Казахстана шла,
ну, я не думаю, да, что... Да, не знаю, откуда нашла, но вот, в общем, вот. То есть люди, как правило, мало пили, но при этом много курили. И курить – это вот чаще и активнее, и регулярнее, чем напиваться водкой.
Ян, а вы как считаете, это что, один из вот таких мифологий для внутреннего и внешнего потребления, или действительно это одна из главнейших, так сказать, социальных особенностей России?
Я не думаю, честно говоря, что это миф. Если смотреть на динамику потребления, скажем так, вот действительно на статистику, то как раз, может быть, последние несколько лет, начиная с примерно 2010 года, не очень характерны, потому что идет очевидный спад, довольно сильный. По многим данным, снижение потребления алкоголя, в первую очередь водки. Ну, водка на самом деле давно снижается, потому что за 90-е годы вообще произошло изменение очень сильное структуры потребления алкоголя. Вот та водка, да, которую мы считаем национальным напитком, национальным характером, если хотите, то, что с ней связывалось, ее потребление снижается уже достаточно давно, практически с 90-х годов. То есть с начала 90-х годов до конца 90-х годов пиво постоянно росло, спрос на пиво и количество людей, которые пиво пьют. Водка все время эти позиции сдавала и сдает до сих пор.
То есть, невзирая ни на кризисы, ни на 98-й год, ни на 2008-2009.
Есть некоторые спады, некоторые падения, но в принципе происходит замещение. Во многом благодаря тому, что приходит новое поколение. То есть то, что можно посмотреть, ну, не считая людей там старше 60, у них вообще снижение идет потребления алкоголя. Водку больше пьют люди среднего возраста вот сейчас. Но это те, кто были молодыми, соответственно, там, я не знаю, 20 лет назад, предположим, а то и больше, а то и 40. Та молодежь, которая приходит сейчас, она вообще не ориентирована на водку. То есть если посмотреть по возрастам, как молодежь современная пьет, среди них вот водку, по данным социологического опроса, они говорят, что вот за предыдущие 30 дней пили водку, ну, это будет в пределах 10%. по сравнению, там, я не знаю, с 60-50.
По широкой выборке, да, по, да. Разным, по разным слоям населения.
Да,
по
да,
раз...
да, да. Это, это репрезентативные...
Как бы, по малым городам России в том числе,
это
да?
Это репрезентативные данные по всей России. Поэтому молодежь, в принципе, на водку не ориентирована. Ну, в среднем, конечно, по разным социальным слоям, по разным
городам. А что,
городам.
Пиво в основном?
В основном пиво, да. Поэтому водка, конечно, остается, ну, так, если смотреть по кейс-стади, скажем, да, если выезжать в малые города, в удаленные города, в общем, там встречается и водка, встречается и боярышник. Я видела, в общем, в одном из населенных пунктов Алтая, очень удаленного, где просто все усыпано пузырьками именно от боярышника. Это, конечно, тот самый неучтенный алкоголь, который, вот, видимо, не входит в 6,6 да. литров, но входит, входит в то, что 12, считает да. 12. Да. Поэтому это, безусловно, есть. Но трудно сказать, что будет дальше, потому что приходят новые поколения. Грубо говоря, люди, которые пьют водку, они уходят. Постепенно. Поэтому что будет через 20 лет? Останется водка национальным продуктом или нет? Трудно сказать.
Скорее всего, в качестве элемента идентичности, конечно, водка останется. Да? Ну, как мне кажется. То есть, никто не носит косоворотки, но все знают, что косоворотки – это русское. Никто не носит бороды вот, лопатой, как у Дугина. Но при этом все знают, что это русское – это вот борода, косоворотка и стакан водки. Ну, в общем, пить ее вряд ли кто-то будет. Это как будто такое что-то отдаленное, наверху находящееся.
То есть это будет поглощено каким-то рынком потребительской культуры, люди, ну, будут пить разный алкоголь?
На мой взгляд, вообще смерть русской водки вот в таком большом плане, когда эта тема вообще исчезнет, она появится тогда, когда губернаторы поймут, что ссылаться на вымирающих русских людей от водки больше не перспективно, под это больше не дают деньги. А как только эта тема увянет, в общем, на этом, я думаю, русская водка и помрет.
Вот вымирающие русские люди, даже если взять, я не знаю, определенные регионы, малые города, водка играет роль в депопуляции, в демографических проблемах России? Потому что, не знаю, читая как бы непрофессионально, но читая весь огромный объем литературы по этому поводу, что это как бы главный бич России.
Ну, судя по тем исследованиям, которые я читала, это уже далеко не наблюдение, ну, как бы вот в моих путешествиях, скажем, то, что показывают именно исследования по данным, то действительно водка – это очень важный фактор смертности. И, собственно говоря, если смотреть по цифрам, то корреляция между потреблением алкоголя и смертностью в России, она существует. В этом смысле вот 90-е годы, очень серьезная, да, у нас был всплеск смертности, существенная доля этого приходится именно на алкоголь. Когда мы видим... Еще
потому что контрафакт пошел с начала 90-х, да, весь этот спирт, я уж не говорю, рояль, но неизвестного производства алкоголь.
В том числе и это, но вообще, как бы, стиль потребления алкоголя российский, он, конечно, не способствует здоровью нации, потому что, как известно, есть несколько стилей потребления алкоголя. Да? Вот то, что называется северным стилем, это водка плюс запой. То есть это люди пьют редко, но много, и, соответственно, это гораздо хуже, чем, например, как во Франции, да, вот в винопотребляющих.
Вино, да.
Они каждый день выпивают там 1-2 бокала, и, в общем, это, ну, как бы, совершенно другое дело, да, если даже тот же будет объем, там, высчитанный в градусах. В этом смысле, безусловно, вот исследования показывают по совершенно разным данным, что да, водка, ну, вообще объем потребления алкоголя, безусловно, является важным фактором смертности. Так что в этом смысле пока что ничего не изменилось. Но переход на пиво, кстати, считают, что это лучше, потому что пивной алкоголизм тоже существует, но все-таки... Пиво – это не запойный, да, напиток. Это напиток,
ну, это как бы такое размазанное по жизни дурман. Особенно,
да,
если брать,
да,
по-моему,
да,
российское пиво. А вы видите, Максим, замену водки пивом?
Вижу. И вот по поводу разницы между потреблением водки и пивом, понимаете, когда говорят о том, что водку много пьют в маленьких городах, нужно понимать, что в современной России в основном, если человек активный экономически, и у него есть какая-то востребованная специальность, какие-то планы на жизнь, то, в общем, он из маленького города уезжает. И, как правило, он уезжает в большой город, где он пьет пиво. те люди, те немногие, кто остаются в маленьких городах, в деревнях, они действительно спиваются при помощи водки. То есть разделение идет такое. То есть если ты остался, грубо говоря, если вы сейчас приезжаете в деревню, вот недавно ездил к знакомому в деревню, ты приезжаешь в деревню, там действительно есть, ну, как бы 2-3 пьяных мужика, а больше никого нет. Но их там, эти 2-3 пьяных мужика, больше никого нет, потому что все остальные уехали на заработки в ближайшие города. У кого амбиции поменьше, уехали в областной центр, у кого амбиции действительно большие, кто-то переехал в Москву или в Петербург, вот куда-нибудь так. Вот. И переехав, здесь, разумеется, водка не потребляют довольно редко, как правило, не употребляют пиво. А вот водка – это вот для тех, кто остался. Остался в русской провинции, для тех, кто не, по каким-то причинам разным, не в состоянии доехать в какой-нибудь областной центр, устроиться там куда-нибудь, ну, хотя бы на стройку, да, и он остается на месте, деньги получает каким-нибудь там странным способом, то есть маленькая подработка, и деньги тратятся либо на сверхдешевую водку, либо на вот боярышник, условно. Да, то есть, в общем, водка – это напиток, ну…
Социально неадаптированных, социально
Ну, в общем, кто не вписался, да. Кто не вписался, тот с водкой и уходит. У меня знакомый был, вот я сам из города Старой Руссы, такой маленький районный центр, там чуть больше 30 тысяч населения. Знакомый, мы вместе в военкомате становились на учет, и он как-то рассказывал, очень интересно, говорит, я, говорит, почему редко приезжаю домой, хотя там расстояние там 250 километров от Петербурга. Потому что я здесь приезжаю, я здесь начинаю пить водку, мне в запой начинается. А вот пока я в городе, пока я в Петербурге, я пью пиво и я работаю. И поэтому я редко приезжаю домой, и, как правило, время провожу там, в Петербурге, потому что, ну, как бы, так целее буду.
Ну, то есть водка – это какой-то такой, вот то, что Яна говорит, северный стиль, это такой как бы архаичный лайфстайл, это некий такой стереотип архаики, засасывающий, связанный вот с такой вот… уходящей натурой, уходящей России.
Да. Российские области, допустим, Псковская область практически полностью опустела, Новгородская область пустеет, Ивановская область пустеет.
Не Черноземье, грубо говоря.
Да, где на Черноземье люди и уезжают, и, в общем, все экономически активные, кто были. Мы же должны еще понимать, что русская деревня, из русской деревни, те, кто был хоть сколько-нибудь к чему-нибудь способен, перебираются в город на протяжении уже, там, не знаю, лет 150, да, там, начиная с крепостного права. Соответственно, за 150 лет из русской деревни все лучше, что там могло быть в плане экономики. Люди, которые могли получить образование и так далее, уже уехали. То есть в Нечерноземье остались вот те, кто за 150 лет так и не умудрился никуда уехать. А они, разумеется, медленно исчезают. То есть, как бы, жизнь, она здесь, в больших городах, в Петербурге, в Москве, может быть, в каком-нибудь областном центре. А в маленьких городках нет, и там, в общем, их захлёстывает водка.
Тяжелое наследие крепостного права.
Ну, не только. Вы знаете, степени. Может быть, покажется удивительным, но очень существенный вклад в то, в умирание деревни вот последних лет, внесла школьная реформа. Потому что закрывают школы, маленькие школы закрывают. А школы, я помимо алкоголя занималась еще исследованием в области образования. Да. И это очень хорошо видно. И люди говорят, пока в деревне есть школа, там есть какая-то жизнь, сохраняется молодежь. Только это закрывает, действительно, вот то, что говорит Максим, остаются люди в основном возрасте, и, ну да, 1-2 будет обязательно пьющих мужика.
Да, смерть библиотеки там в малом городе, смерть школы, смерть там отмена автобуса, остается водка. Да? Собственно, сценарий умирания вот внутреннего архипелага русского. Продолжим наш разговор о водке, о ее роли в русской культуре, в русском социуме, в русской политике после небольшого перерыва.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня об архетипе русском, о водке. Дао водки. Водка как национальная скрепа, водка как суррогат русской культуры. Об этом говорит, в частности, поэт Сергей Чигра в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. «Исповедь человека, употреблявшего водку».
Мне было 14 лет, я учился в лицее, и мы с ребятами были оставлены в компьютерном классе, чтобы протирать там замыленные эти клавиатуры, вот, а протирать нам надо было спиртом. Ну, мы решили, вау, штука какая, почему бы не попробовать? Вот, какая интересная вещь. И попробовали. Почему-то кто-то знал, что это надо закусывать карамелькой и ничем иным. Вот, у нас была карамелька, мы ее где-то раздобыли. Вот. Было крайне тяжело, смешно и странно одновременно. По-моему, я упал в обморок. Вот. Ну, то есть опьянение пришло сразу, моментально, и скопытило, и все. Я предпочитаю водку чистую, честную, прозрачную, холодную, только что из холодильничка. Такая водка – это отличный напиток. У нее нет никакого привкуса, да, ароматизатора, каких-то вот этих вот. Ты чисто пьешь алкоголь, ты за этим, собственно, все это делаешь, а не за тем, чтобы почувствовать какой-то вкус. Есть легкая фаза, такой вход в опьянение. Да, тут эйфория, повышенная коммуникабельность, все кажется таким прекрасным. Эта стадия довольно быстро проходит, на самом деле. Вот. И да, начинается потом какой-то такой философский момент, хочется чего-то мудрить, темнить. Вот. А потом начинается стадия усталости. Ты просто пьешь, в принципе, ничего особенно говорить не можешь, формулировать не можешь, мысли путаются, но ты пьешь, потому что ты уже начал, почему бы не продолжать, в конце концов. А потом бывает в лучшие моменты, возникает стадия плато, когда тебе вот сколько ты еще сверху бы не налил в себя, ну, ничего не поменяется, при этом небольшой откат. Ты можешь, наконец, формулировать снова, ты можешь говорить что-то умное иногда. Сегодня я вышел с работы, и я думал, что, ну, очень хочется выпить, потому что тяжелый сегодня денек, такой стрессовый. И я подумал, ну, что мне обычно заменяет алкоголь? Я думаю, ну, прогулка. Прогулка долгая, такая упорная прогулка ногами. Это хорошо. И я так даже в Фейсбучке запилил постик, да, и немедленно погулял. Как там, перефразирую товарища Венчика Ерофеева, и немедленно выпил, и немедленно погулял. Ну, вот, можно искать себе альтернативы, если не хочется бухать. Алкоголю, как таковому, как напитку, там, тысячи-тысячи лет, и определять это как зло или добро, ну, кто я такой, чтобы брать на себя такую функцию? Но если есть возможность не начинать пить, не начинайте.
И немедленно продолжили разговор. Максим, а вы когда в первый раз выпили?
А, я вообще не пью.
Вообще не пьете?
Да.
Вы в Зюзино просто наблюдаете за людьми?
Да. Мне атмосфера нравится.
А я вот как, собственно, поэт Сергей Чигра, которого мы сейчас видели в нашем сюжете, я вот, я думаю, в 14, я, по-моему, на 15-летие впервые сознательно напился, было плохо. Но вот мы с друзьями, с своими одноклассниками пили. И я как вспоминаю, это было, ну и, собственно, вообще такое выяснение моих отношений с водкой, кто кого, где-то продолжался этот период с 14 до, ну, наверное, с 15 до 18 лет. Потом все, в общем-то, более-менее успокоилось. Но до этого это был такой период инициации, вход в мир взрослости, в мир мужественности. Ну, ведь, мне кажется, это очень важный такой социальный обряд, когда молодые люди, особенно, ну, девушки, это иначе, наверное, происходит, это такой вход в мир мужского.
Ну, про мир мужского мне, наверное, трудно рассуждать в этом смысле.
Социализация?
Ну, в целом, очередная, да. Если апеллировать к личному опыту, то нет, конечно. Хотя, на самом деле, я думаю, что это вообще социализация в целом, да. И, по крайней мере, если вспоминать достаточно давние времена, мне кажется, что для подростков в целом это было действительно, был важный элемент, вот, действительно, вхождения отчасти в мир взрослых, и социализации, и общения. Это касалось и алкоголя, и сигарет, предположим, да. Но в настоящее время, мне кажется, все-таки эти элементы отчасти смягчены. По крайней мере, вот мои студенты в прошлом году делали такое исследование, как пьют студенты, именно как пьют молодежь.
Да.
И в этом отношении влияние окружения есть. Они увидели действительно, что, в общем, чем больше пьет окружение, тем больше человек пьет. Но это происходит все-таки в гораздо меньших масштабах, чем это было раньше. Действительно, если посмотреть, вот среди молодых поколений достаточно много, гораздо больше, чем это было там, я уже не говорю 20 лет назад, но даже 10, людей, которые вообще не пьют. То есть вот как Максим, говорят, я не пью никогда. Поэтому в этом отношении, наверное, тоже какие-то сдвиги, я думаю, что мы можем ожидать.
Ну куда же все это ушло, Максим? Вот я вспоминаю, скажем, хрестоматийный рассказ Шолохова «Судьба человека».
Ну да.
Вот, когда он, собственно, над фашистами одерживает моральную победу, когда он выбивает стакан водки, шнапса не закусывает, и после второй не закусывает, и только после третьего занюхивает кусочком хлеба. И все. Это как бы ключевой момент рассказа – это одержана моральная победа над врагом.
Мне кажется, это связано с такой постепенной демилитаризацией российского общества, потому что...
А водка – это часть вот этой милитаристского
разумеется,
этоса?
Разумеется. Ну, смотрите, мы когда берем водку, стакан водки, мы когда его выпиваем, мы же понимаем, что это, как бы, это серьезная угроза твоему здоровью. Да, и если мы сравниваем, как бы, те необходимые, как бы, товарные качества военного, то, что он продает на рынке, да, то есть способность жертвовать свою жизнь, да, то есть когда ты свою жизнь расцениваешь как товар, да, и вот стакан водки, который ты там выпиваешь, он, как бы, это то, что, как бы, это тренировка этих качеств, да, то есть ты способен нанести себе серьезный урон. Да, то есть солдат, он в состоянии, поскольку он рискует своей жизнью и в любой момент готов с ней расстаться, для него жизнь ничего не значит, и здоровье, значит, ничего не значит. А значит, это подчеркивается в том, что он вот выпивает большой-большой стакан водки и показывает, что мне, в общем, плевать на мою жизнь. Да, сейчас, в общем, российское общество достаточно богато для того, чтобы, как бы, на жизнь ему не плевать, потому что жить хочется. Ну, в смысле, благосостояние россиян растет понемногу, несмотря ни на что. Вот, поэтому жить хочется, а, значит, и умирать не хочется, и, соответственно, как бы, вот, государство понемногу, как бы, вот, в армию, как бы, больше не интересно идти, в армии маленькие зарплаты и так далее, и так далее. И вот, чем, в общем, грубо говоря, чем меньше вот этого вот в России армейского, завоевательского, вот, захватнического, тем меньше, в общем, в ней остается и водки как таковой. То есть, знаете, как бы сейчас спутанно говорю, вот сколько там, неделю назад на Каннском фестивале, там, где оценивались рекламные ролики, получил, по-моему, серебряную какую-то ветку ролик, который был снят здесь, в России, для кофейни. И этот ролик показывает о том, что кофейня начала торговать кофе через Тор. Да, и как бы ролик, он был оформлен так, как будто бы они не кофе продают, они продают наркотики. Соответственно, там не было ничего про водку. Водка никого не интересует. Нынешние молодые люди, они когда вот вы выпивали водку и через это входили в мир мужественности, да, а здесь совсем другая игра. Здесь найти поставщика наркотика, правильно оформить там передачу, там, сбегать от полиции, как бы там ролик, там, около минуты они там куда-то бегут от полиции, кто-то их преследует. Как бы вот контакт с опасностью, да, вот он проходит теперь вот так вот. И он минует водку, он по-другому выстроен, и он абсолютно антигосударственный в этом смысле, да, потому что вот, то есть вы когда выпивали водку, да, там, 15-летний молодой ребенок выпивал стакан водки, как в фильме Шолохова «Судьба человека», таким образом становился настоящим мужчиной.
Ну да, здесь как бы несколько смыслов поднимается. С одной стороны, водка как инициация, вот то, что мы говорили, с другой стороны, водка как протест, как некая, да, вот эта секретная операция через сторос, осуществляющая, да, водка как некая антигосударственная деятельность, алкоголь.
Есть еще один аспект, если разрешите. Поскольку на самом деле, ну, что такое водка, табак, да, наркотики, это некоторый уход из реальности.
Да.
Правильно? Соответственно, вот если почитать, ну, я не знаю, классиков, может быть, историков, социологов, как Бродель, которые говорили, что во все времена все народы находили такие вещества, которые позволяли, ну, как бы отойти от реальности, да. Хотя бы отчасти у разных народов это было по-разному. Или там достаточно Хаксли вспомнить, который вообще пытался даже найти, да, какие-то заменители, там, грибы, да, что да. Это людям очень нужно. Вот мне встречалась достаточно интересная концепция относительно именно нынешней молодежи, что, может быть, я не знаю, это, конечно, исследовать надо, но такую концепцию я встречала, что сейчас на смену вот этим... так сказать, уходу от реальности через алкоголь приходит уход от реальности через вот эти гаджеты, социальные сети, игры и так далее, и так далее. То есть люди как бы находят совершенно другую замену. И на самом деле, если посмотреть на современных, ну, я не знаю, там, подростков, это вообще, конечно, потрясающе. Видно, что они просто не могут оторваться от гаджетов своих. И на самом деле это тоже действует отчасти как элемент, к которому привыкают. Да? То есть люди, игры эти, социальные сети, они затягивают, и, возможно, это некоторый замещающий элемент.
Да, это очень серьезно. Действительно, там Facebook или там любая соцсеть, как водка, как альтернативные платформы реальности, да, где существует некий эскапизм. Но смотрите, водка все-таки, в отличие от социальных платформ, и здесь опять-таки Максим апеллирует к вашим рассказам о рюмочной Зюзина, где, как я понимаю, вы, так сказать, уже чисто как антропологический эксперимент проводите. Но все же, водка это, ну как в том анекдоте старом, помните, когда интеллигент третьему его позвали пить, и он бы с ними быстро выпил, хочет убежать, его отхват и говорит, а поговорить? Вот, так вот, водка это про поговорить. Водка – это некая платформа коммуникации в России, стране, которая, мне кажется, страдает от недостатка коммуникации. Да? У нас разрушена публичная сфера, у нас нет культуры публичной речи. И в той мере, в которой она интересует, она существует, она строится на алкогольном общении. Разве не так?
Ну, сейчас есть мессенджеры, и, в общем, все общение, оно там. Даже среди, я так понимаю, слишком сильно взрослых людей.
Ну, не вся же Россия в мессенджерах сидит.
Ну, не знаю, я так много баню всяких людей у себя на Фейсбуке, что мне кажется, что вся Россия там сидит. То есть,
Фейсбук – это вообще крохи, ну, процентов 5.
Ну, я к тому, что люди общаются в социальных сетях вполне себе. Это, по-моему, такое, знаете, старое аналоговое общение, когда нужно прийти куда-то, сесть, выпить и только после этого разговориться. Вот, по-моему, в новом мире, который на нас накатывается, мир социальных сетей и игр, вот как раз в этом мире, в общем, алкоголь не особо и нужен.
Ну, социологи, кстати, да, тоже, опять же, интересное исследование и концепция, вообще делят напитки на два типа. Да. Есть напитки формальные, есть напитки неформальные, к которым относятся водка и пиво, которые, совершенно правильно вы говорите, именно позволяют людям общаться, разговаривать и как бы объединяет их.
А в чем разница формальных и неформальных? Что за формальные напитки?
К формальным напиткам, ну, по крайней мере, вот в некоторых исследованиях относят, например, шампанское и коньяк. Угу. То есть это напитки, которые люди чаще пьют, ну, на каких-то официальных приемах, да, и они в этом смысле не способствуют общению. Но действительно очень многие исследования и концепции показывают, что очень важным мотивом, вот помимо, да, ухода, является общение. И я думаю, что в этом отношении это действительно очень важная вещь, вот поговорить, по крайней мере.
Потому что, по-моему, без водки, ну, опять-таки, мы здесь на каком-то переломе, вы мне все время говорите про новую приходящую реальность, про поколение миллениалов, Максим, про мессенджеры. А я все хочу, так сказать, оглянуться на русскую культуру, ну, хорошо, не от Владимира Святого, да, который там веселье Руси есть пить, а хотя бы, да, со времен там Ивана Грозного какая-то вот водка по-большому пришла на Русь. Мне кажется, что водка невероятно была чуть не единственным средством коммуникации. Собственно, когда людям развязывается язык, как люди осуществляют там бизнес-транзакции, что такое было в традиционной русской культуре выпить с партнером и так далее. Это фактически побрататься, да, открыть сердце, развязать язык. И вот мне кажется, что водка выполняла очень важную роль вот этого социального лубриканта.
Ну, я не историк, поэтому про Ивана Грозного не берусь, но в советские времена, безусловно. И я думаю, что для вот как раз тех поколений, для которых водка остается, ну, как бы основным напитком, это, безусловно, есть. Я не знаю, в какой степени пиво способно играть эту роль. Ну, наверное, да. Наверное, замещение такое происходит.
Ну, я думаю, это в офисах, наверное, да, люди там в пятницу, которые идут там, наверное, все-таки не водку пить, а там офисные сотрудники, клерки распускают галстуки и идут там в пивную, в паб какой-то.
Ну, понимаете, мне кажется, вот если мы говорим совсем о новых людях, то, я думаю, надо отказываться вообще от алкоголя как такового и говорить о легких наркотиках. А о том, что потребляется, о том, что, скорее всего, потребление переходит в их сторону, да, куда-то туда дрейфует. Вот, и, ну, не знаю, если мы говорим о каких-нибудь старых, из 90-х каких-то картинах, да, ну, да, вот всем известный фильм «Мама, не горюй». Там, помните, да, два ветерана афганской войны, они встречаются, они пьют. Но да, самый интимный, самый возвышенный момент их общения – это когда они все-таки курят. Вот, поэтому я думаю, здесь даже не в сторону пива тренд, да, а в сторону вот туда.
Даже вот так. Как... Ну, я думаю, да.
И для разговора, я думаю, как бы это больше способствует, чем пиво и алкоголь вместе взятые.
Я с темой наркотиков вот. гораздо меньше знакома.
Не готов
очень трудно, поворотам. Практически нет никаких данных на эту тему. Мне трудно сказать, способствуют ли они действительно вот развязыванию языков. Это все-таки другой тип воздействия на психику, поэтому...
Способствует.
Может быть.
Ну, сознанием дела, отвечал Максим. Но это да, новый необычный поворот нашей темы. Я думаю, что мы отдельную программу по согласованию с Роскомнадзором зарезервируем под эту тему. Пока сделаем небольшой перерыв. Напомню, что у нас в гостях социолог Яна Рощина, философ Максим Гундон-Горюнов, и говорим мы об извечной русской проблеме водки. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, и говорим мы сегодня о водке. Водка как национальная скрепа, водка как уходящая натура. Как говорят нам сегодня наши гости, философ Максим Горюнов и социолог Яна Рощина, доцент кафедры экономической социологии Высшей школы экономики. Действительно, является ли водка неким универсальным национальным кодом, некой константой русской культуры? Ну, в любом случае, если посмотреть на... про текст современной русской литературы. Вот я не помню, кто из критиков очень хорошо заметил, что если вся русская литература 19 века вышла из гоголевской шинели, то, как он говорит, вся современная русская литература вышла из «Москва-петушки» Венедикта Ерофеева. Наши корреспонденты проехали по маршруту знаменитому электричке «Москва-петушки», чтобы понять, что происходит с героями Венечки и с потреблением алкоголя в сегодняшней России.
Я в годы делал так. Вечером в четверг выпивал одним махом 3,5 литра ерша. 3,5 литра ерша. Выпивал и ложился спать, не разуваясь. Одной только мыслью. Проснусь я утром в пятницу и не проснусь.
Когда мне было 13 лет, я слушал ее перед сном каждый вечер в записи в исполнении автора, засыпал под ней. И она у меня записалась как-то туда, как это говорят, на корочку, да. Вот, с тех пор как-то я живу под эгидой текста.
Из кустов жасмина выходит засманный Тихонов и щурится от меня и от солнца. Что ты здесь делаешь, Тихонов? Я отрабатываю тезисы. Все давно готовы к выступлению, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы. Значит, ты считаешь, что ситуация назрела? А кто ее знает? И как немножко выпью, мне кажется, что назрела.
Конечно, можно сказать, что это пропаганда алкоголизма, особенно когда ты слушаешь его в 13 лет, и он вливается в тебя, как какой-нибудь вкусный сладкий напиток. Когда становишься старше, тебе хочется какой-нибудь похожей эстетики в жизни, начинаешь чего-нибудь там потихонечку укреплять.
Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал, от бутерброда до розового крепкого за рук 37. Ощупал и вдруг затомился. Еще раз защупал и поблел. Господь, вот ты видишь, чем я обладаю. Но разве это мне нужно? Разве поэтому тоскует моя душа? И вот что дали люди мне взамен того, почему тоскует душа. Если бы они мне дали того, разве нуждался бы я в этом? Смотри, Господь, вот розовая крепкая за рук 37.
У нас общий друг был, который не любил этого самого, как его, вот этого. Ну, писателя этого.
Ерофеева,
да. Ну, не любил. Фигня все это. Единственное, что у него вот это вот графики вот эти вот. Как молодой пил, как пил более постарше, и как пил ровная такая линия, 200 грамм постоянно, вот этот старый там. Да на самом деле, да не, нормально все.
С измальства, с молодых ногтей, любимым словом моим было дерзание, и Бог свидетель, как я дерзал. Если вы так дерзнете, вас хватит кондрашка.
Итак, «Москва-петушки», да, и немедленно выпил. И вообще вся вот эта вот алкогольная метафорика, алкогольная мистика, связанная с именем Ерофеева. Но в целом, мне кажется, водка по-прежнему очень важный культурный код. Вот чтобы вы не говорили о том, что она уходит, я не знаю, посмотрите на популярность Сергея Шнурова, да, «В Питере пить». В конце концов, моментально этот ролик, одно даже его заголовок, да, он зажигает какие-то ассоциации у человека.
Ну, с одной стороны, вы говорите о группе «Ленинград», с другой стороны, есть группа «Кровосток». Так. И я думаю, популярность группы «Кровосток», ну и вообще всех вот новых каких-то рэп-исполнителей, она совершенно, она как раз совершенно о другом, она не об алкоголе, она совершенно о других вещах. И их суммарное воздействие на публику, да, оно гораздо шире, чем воздействие группы «Ленинград». И как мне, там темы алкоголя практически нет. Она крайне редко встречается. То есть «Шнур» — это, знаете, это опять же для поколения там, 35+. Да, а если мы говорим о молодежи, если мы говорим о молодых людях там, 18, 19, 20 лет, они, как правило, не слушают «Шнура». Как правило, они слушают какой-нибудь рэп, и, как правило, как бы все это замыкается вокруг «Кровостока», который, опять же, в большинстве их текстов все-таки упоминается что-нибудь из легких наркотиков, и практически не упоминается алкоголь.
Не упоминается. А что это, Яна, будет значить с точки зрения государства? Насколько важным фискальным инструментом является водка? Потому что, мне кажется, вот, по крайней мере, с исторической точки зрения, со времен Ивана Грозного и со времен затем уже государственной монополии, если вот взять историю водки по похлебке, ну как он ее достаточно подробно описывал, это же важнейший совершенно фискальный инструмент, один из главных инструментов перекачки ресурсов в России.
Ну, в принципе, так и есть, да. То есть, на самом деле, если взять и советское время, и 90-е годы, да, вот уже постсоветское, действительно, монополия на алкоголь давала очень большую прибыль в государство. Ну, собственно говоря, монополия уже с 90-х годов ее не существует. Но, тем не менее, все акцизы, повышение цен и так далее, безусловно, это очень важная составляющая бюджета российского. И в этом отношении, конечно, достаточно сложные времена могут наступить в будущем, если мы ожидаем, что действительно происходит снижение спроса. И, конечно, это должно означать снижение и вот этой части налогов, которая идет от алкоголя. Ну, посмотрим.
Водка, Максим, да, вот очень интересно, как вы делали здесь связь водки с таким, с милитаристским этосом, но он же водка, да, наверное, все-таки связан и с государственным этосом, да, так сказать, водка в России – дело государственное, да, царев кабак и спаивание населения – это в том числе средства социального контроля и политического контроля.
Ну, понимаете, уйдет водка, придет какой-нибудь другой способ выхода из реальности и вещество, которое этому способствует. Соответственно, российское государство, каким бы оно инертным ни было, рано или поздно оно на это переключится. Может быть, позднее, чем в Европе. Там, но...
Телевидение вот сейчас.
Ну, нет, телевидение никто не смотрит. Телевидение с этой жесткой временной сеткой, оно совсем уже для взрослых. То есть люди смотрят YouTube, люди смотрят, в общем, все медиа в социальных сетях. А телевизор – это, как опять же, для нечерноземья, для тех людей, которые так и не перебрался в большой город.
Ну, вопрос в том, кто избирает президента в 2018 году, то самое условное черноземье или, так сказать, вот эта вот социально активная часть в YouTube, мессенджерах.
И, ну, если вот недавно появился этот совет блогеров и так далее, и так далее. И вот какой-то видеоблогер совсем юный выступал в Государственной Думе там, и так далее. Ну, это говорит о том, что, в общем, телевизор, ну, это как бы совсем старый. Ну, можно даже сравнить возраст этих блогеров. То есть выступает блогер, которому лет 16-17, и у него охват примерно сопоставимый с Киселевым. Да, и тут с 60, там, с 5.
Ну, Максим, все-таки несопоставимый. У нее там 3 миллиона подписчиков, там, рейтинги у больших программ новостных у Первого канала, у России, там просто охват другой совершенно.
Мы не знаем, как их смотрят. А здесь мы видим, что человек точно досмотрел до конца.
Да, ну, это, конечно, мне кажется, очень поколенческий взгляд. Вы смотрите как молодой человек. Если посмотреть по аудитории, то про молодые возраста, да. Но я думаю, что, я не знаю, условно говоря, там, чем старше человек, тем, конечно, больше людей это смотрят. А если взять, там, не знаю, 60+, то вообще это смотрит, в основном это, конечно, телевизор, безусловно.
Ну, соответственно, пока доля пенсионеров в российском обществе большая, телевизор сохраняется.
Она будет расти, я вам скажу. Вы говорите, пока доля пенсионеров большая, пока не придут нынешние поколения на пенсию. Вот еще, наверное, так можно сказать.
Нет, ну понятно, что государство найдет какие-то способы создания альтернативной реальности, да, альтернативной повестки для населения. Но все же, мне кажется, исторически, если посмотреть, роль водки не случайно была очень высока и параллельно становлению русского самодержавия. И она особенно возрастала, скажем, в периоды военных авантюр, не знаю, там, перед Первой мировой войной, как я вспоминаю, водка полностью фактически наполняла военный бюджет России, алкогольный акциз. Так что в этом отношении, конечно, изменяющиеся модели потребления алкоголя, не знаю, мне кажется, подрывают традиционные модели перераспределения ресурсов в государстве, вот этого вот нашего военного, гарнизонного, мобилизационного государства.
У Льва Троцкого была замечательная статья «Церковь и водка». Да. Он говорил о том, что Романовы, их власть держалась в России исключительно на двух институтах. Да. Соответственно, на церкви, то есть священник, абсолютно монархист, черносотенный монархический священник, который учит людей любить царя, и водка, которая глушит проблемы, глушит энергию, которая могла бы пойти на взрыв системы.
Но тогда прямо по Троцкому сейчас происходит,
сейчас водка и
потому
телевизор.
Что... Нет, я имею в виду церковь. Потому что, на самом деле, сейчас же рост церкви очень большой, влияние церкви, да, точнее сказать. Опять же, если посмотреть по социологическим данным, то, ну, я не знаю, по сравнению с 90-ми годами, доля людей, которые, ну, так или иначе считают себя верующими, она возросла просто в разы. То есть сейчас, вот по данным, порядка 80% людей в России говорят, что они верующие или... более-менее верующие, тогда как там, 20 лет назад это была просто обратная пропорция.
Вот, знаете, я у своих студентов спрашивал накануне Пасхи, пойдут ли они в церковь, и никто из них не пошел. У меня в общей количестве было больше 100, ну, в разных группах людей, и, в общем, из них на Пасху, на главный праздник всех православных христиан, пошел, по-моему, только один человек. Ну, признался, что он пойдет.
Ну, поэтому... вы совершенно правы, потому что разница между декларацией, верит человек или нет, и посещением служб очень большая. Люди, которые активно посещают службы, опять же, вот это данные 2016 года, это порядка 5%, да, которые часто ходят. Но, тем не менее, для, мне кажется, восприятия, для сознания, это, в общем, может быть важным каналом, даже если ты не идешь в церковь как таковую. Опять же, есть, пожалуйста, каналы. Есть телевидение с церковными программами. Я не знаю, есть ли блоги священников.
Нет, нет, это есть. Это появляется в интернете, это есть. Но в целом, конечно, понимаете, вот то, что здесь, куда этот разговор выруливает, я понимаю, что это рушатся какие-то традиционные столпы вообще российского мира, русского мира, русского сознания, одним из которых является водка, а вторым в последнее время, последний там, век является телевидение, церковь, о которой мы уже говорим. Это какие-то такие столпы, на которых держится вот эта вот государственно-крепостная система стоящая. И не факт, что мы вползаем в какую-то лучшую реальность, там более западную реальность, там либеральную, не знаю, назову их, лучше она или хуже,
пока
это кому
не
как,
похоже,
как
да,
посмотреть на то, да. Но в любом случае старая реальность, ее три кита, да, ее столбы становятся все более шаткими.
Знаете, по-моему, у экономиста Дерлугьяна, у него было хорошее такое замечание в одной из его статей о том, что, в общем, Российская империя начала сильно ослабеть, когда люди уехали из деревни и перебрались в город и получили городские профессии. Потому что пока люди жили в деревне, пока они были наивны, пока им можно было управлять при помощи церкви и водки, Российская империя была действительно могущественной и распростиралась от Аляски до Германии, до Австро-Венгрии. Да? А вот как только люди начинают переезжать, как только меньше, они становятся менее, на них меньше, на, ими
менее
манипулируем, да, при помощи вот этих вот двух институтов, которыми государство научилось владеть в совершенстве. Вот, Российская империя сжимается, падает и так далее. Ну, об этом можно судить.
Ну, это да, об этом, я думаю, много, если можно вспомнить внутреннюю колонизацию Эткинда, да, это как бы вот это вот средство внутренней канализации, извините, случайно оговорку по Фрейду, да, и колонизации, потому что, ну да, это средство государственного, политического, социального контроля, и водка в том числе. колонизации территории России государством.
Вообще, если на смену водки придет пиво, с точки зрения воздействия на сознание, это вполне достойный заменитель.
Ну, мне кажется, пиво тоже с ним свои проблемы. В свое время, я думаю, еще сделаем, может быть, программу про это. Там тоже пивной алкоголизм и как бы всякие пивные фестивали, сочетание культуры потребления пива с тем же с телевизором или с какими-то массовыми действиями и так далее. Она тоже довольно сильная корреляция.
Конечно, да.
Мне
да.
кажется, спасение России в вине.
Если бы мы жили в другом, если бы мы жили в другом климате.
Ну, слушайте, ну есть же все-таки торговля, есть же и импорт, можно недорогой. Ну, Максим, вот вы как считаете? Какой алкогольный напиток привезет Россию к, так скажем, к открытию душ, границ?
Ну, не уверен, что про алкоголь.
Свободе.
Ну, понятно, из всего того, что я сказал, я вообще не верю.
Ну, вы не пьете, но тем не менее. Ну, вы хотите на всю Россию спроецировать?
К тому, что время алкоголя вообще как бы подходит к концу, это слишком дорого. Да? Скорее всего, дешевле другие вещества.
Почему же дорого? Ну, не знаю, вино там, я не знаю, где-нибудь там в Италии, в Испании.
Это в Италии и в Испании. Когда его привезут, через растаможат, да, логистика по России и так далее, и так далее, и так далее, получится вполне себе приличную сумму.
Я думаю, не только дело в этом. На самом деле, конечно, это и привычка, и культура, поскольку, ну, по сути, как передаются паттерны потребления.
Да. Да?
Они в любом случае, первая инициация – это либо друзья, либо это родители. Там средства массовой информации, я не знаю, кино – это в гораздо меньшей степени. Поэтому, чтобы научить россиян пить вино, не так, как водку, да, выбирать хорошее вино. Эта традиция должна откуда-то прийти. Мне кажется, она сама по себе не родится. У нас была тенденция, когда действительно было видно, что наряду с пивом росло потребление вина. Оно выросло там по сравнению с 90-ми годами, но это несравнимо, конечно, несопоставимо там к пиву или к водке.
Ну, это делается, мне кажется, скажем, там мы видели, как в 20 веке многие традиционно такие хард-алкогольные страны или пивные страны переходили на вино. Вот, скажем, Британия, Великобритания, там это нормальная как бы культура среднего и lower middle class. Ну, хотя там, конечно, тоже пиво много пьют. В Лондоне там после рабочего дня видно, как весь сити, весь офис стоит по пабам.
Да-да-да.
Все-все с кружкой пива. Но тем не менее, мне кажется, что изменение основной культуры, основного алкоголя, потребляемого населением, оно очень сильно влияет и на политическую культуру, и на социальное взаимодействие. Я в этом отношении большой сторонник красного вина в умеренных количествах.
Ну, тут я бы вас поддержала, как бы, потому да. что я тоже очень уважаю вино.
Здесь и Афинский полис пил красное вино, и итальянские города-государства, где зародилась демократия.
Это считать, что если мы относимся к Европе, если мы сейчас оглянем количество кальянных, которых нас тут окружают, вот, и какой бешеный спрос на них, а особенно если мы сейчас возьмем вот на выходных и приедем на МГУ, на Воробьевы горы, к смотровой площадке, и посмотрим, сколько там людей сидят вокруг кальяна, это сотни, может, даже тысячи, то есть они приезжают на автомобиль, это как бы такой...
Со своими?
Ритуал, да, я не знал этого. С кальянами на смотровую площадку?
Да. То есть стоит автомобиль, играет музыка, стоит кальян, и это курица. То есть если вы посмотрите как, о масштабах распространения этого
танец
всего...
Танец живота там не танцует?
Танец живота не танцует. Музыка, как правило, что-нибудь такое европейское, модное, новое. Вот. Но кальян, вся моя эта форма и вот все эти штуки, они вполне...
Да.
И, то есть, я думаю, вот куда-то в эту сторону все это движется.
Москва как столица объединенной Евразии.
Ну, вот Евразия, Персия в снегах, вот это вот.
Ну что ж, я, тем не менее, хочу закончить эту программу на призыве к на своем твердой убежденности в том, что Россия все же европейская страна. Вот, и избавляться нам нужно от колониальных привычек, от привычек этой внутренней колонизации, государственного крепостничества, рабства. И водка, вот хотите верить, хотите нет, хоть это считается таки русский путь к свободе, я сказал бы так, что это путь к внутренней свободе, но к внешнему закрепощению человека. Человек кажется, что он освобождается внутренне, но он закрепощается внешне и закрепощается в том числе государством. Так что нынешние тренды, о которых рассказывают наши гости, Яна Рощина и Максим Грунов, это все же тренд к освобождению человека и к разрушению традиционных скреп и основ русской крепостной государственности. И это прекрасно. Пейте красное вино. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и телеканала «Настоящее время».
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Danny boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses fallen. It's you, must go and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow. I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you so. But if you come and all the flowers are dying, and I am dead, as dead I will maybe. You'll come and find the place where I am lying, and kneel and say an Ave there for me. And I will know though soft ye tread above me, and then my grave will richer, sweeter be. And you'll bend down and tell me that you love me, and I will rest in peace until you come to me.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. მოწულ ფრანცებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.